Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Здравствуйте, хотя парнем я себя назвать не могу, но ладно.
Умный, умный кто? Умный просто Леонид Радзиховский?
Пожилой подросток, а насчет умный, это пусть зрители.
Сейчас разберемся. Да. Сейчас разберемся. С чего начнем? Выборы во Франции, это у нас нападение зеленка, смотрите, как красиво, законопроект о повышении статуса парламентария. Россия попала в ловушку мягкой стагнации, статья Леонида Радзиховского. Ну что вам?
Мне о чем хотите? Ну, пожалуйста, могу по два слова сказать о выборах во Франции.
Давайте про выборы во Франции,
ну,
тут чуть-чуть, да.
Знаете, я уже опростоволосился как-то у вас, по-моему, в эфире.
Да,
поверил
по поводу
социологам,
Трампа.
Да, поверил социологам, пошел за ними, и вот Трамп, вопреки их прогнозам, выиграл. Правда, вот первый тур выборов во Франции социологи оказались на высоте, все точно, как они предсказали, один в один. Я думаю, что во втором туре все-таки будет, конечно, победа Макрона, может быть, не с тем счетом, который ему сейчас социологи приписывают, но по всем опросам там разрыв 60 против 40. Ну, знаете, за оставшиеся 3-4 дня такой разрыв, мне кажется, преодолеть невозможно. Если преодолеют, это будет чудо, как Жанна д'Арк примерно, вот такое второе французское чудо. Ну, я думаю, что Макрон, конечно, победит. Вот, насколько я понимаю, голосуют не за Макрона, а в основном против Ле Пен, потому что сам этот Макрон не имеет такого большого количества своих фанатов. А вот Ле Пен имеет, ее терпеть не могут, считают нацисткой, фашисткой, вот, ну, как положено человеку, который ездит в Россию, которая Россия является главным борцом с фашизмом, главным антифашистом, вот, Ле Пен к нам ездит, а ее считают на родине фашисткой, ну, в меньшей степени, чем ее папу, но тем не менее. Вот, поэтому я думаю, что французы проголосуют против Ле Пен, собственно, не я думаю, а все опросы это говорят. А что касается Макрона, то какой-то микрон, в общем, боюсь, что это очередной микрон, понимаете, такой же микрон, как Оланд, как Саркози, может быть, не настолько анекдотически отвратительный, как Оланд.
Но все равно на выборы во Франции сейчас не смотрят вот просто так с азартом, а кто победит, а обращают внимание в контексте вообще всех текущих событий, которые происходят на международной арене, в мировой политике, и на выборах в частности, да, там избрание Трампа, и вот здесь Макрона как-то не парадоксально, как ставленника того самого мира глобализма сравнивают зачастую с Трампом, и говорят, что он по сути, продолжение процесса.
Ну, понимаете, в политике все настолько вопрос вкуса, настолько вопрос прилагательных, а не существительных. Да, есть общее между Макроном и Трампом, оно очевидно. Они оба первый раз избираются на какую бы то ни было должность, и оба раза на пост президента сразу. Никто из них не был ни депутатом парламента, ни кем. Есть общее? Есть. Новые, так сказать. Ну, конечно, огромное количество различий. Макрон молодой, Трамп старый, Макрон средний буржуа, Трамп миллиардер.
Но поговаривают, что и тот, и другой популисты.
Естественно, популисты. Я значение этого слова вообще не понимаю. Представить себе политика, который идет на выборы и говорит вещи непопулярные, можно. Только вот что он выиграет эти выборы, очень трудно. Все политики.
Полное отсутствие идеологии. Максимальная гибкость обещания всего всем, за все хорошее против всего. Вот что отличает популиста от, я не знаю, представителя какого-то политического движения, которое существует в рамках идеологии. А вот здесь идет полный отказ от идеологии. И второй тур, кстати, это ярко демонстрирует. Марин Ле Пен уходит с поста главы Национального фронта, по сути, отрекаясь от своей партии ради второго тура. Макрон говорит о том, что мы можем, если что, выйти и из Европейского Союза, хотя это вообще не его риторика, как глобалиста. То есть вот на что еще тоже многие обращают внимание.
Вы знаете, это вопрос интересный и такой методологический, если хотите. В какой степени Политик связан своей идеологией и внутренне, потому что он ведь тоже человек, он думает тоже определенным образом. Какой бы он ни был проститут, какой бы он ни был жулик, как бы он ни готов был врать, но он себя-то не перехитришь, ты думаешь определенным образом. Сколько ты ни старайся себя изнасиловать, это как в «Золотом теленке», там, помните, Берлага попал в сумасшедший дом с версией, что он ведь с король Индии, а ему говорят, да это чепуха. Он говорит, слушайте, а может я буду Эмилем Золя? Ему говорят, нет, батенька, сумасшедший не может менять мании, как носки, если вы попались как вице-король. Политик готов продать родную мать туда-сюда, но в голове он все равно думает определенным образом. Я, кстати, в этом плане не считаю ни Трампа, ни Макрона людьми без идеологии. У них вполне определенная идеология, она широкая, как и должно быть у политика, но она определенная. Трамп за возрождение Великой Америки. Бессмысленные слова, пустейшие слова. Нет, не совсем. Он, по-видимому, один из тех в Америке, кто чувствует опасность заката Американской империи, чувствует это остро. Ну, Китай по ВВП обошел Америку. Там по ВВП, по ППС, неважно, это всякая абракадабра экономическая, но явно наступает на пятки. Это факт. Значит, растет Юго-Восточная Азия, не только один Китай. Это создает для Америки проблемы. И американская элита, разумная часть, знает, что для того, чтобы стоять, надо бежать. Если вы будете меняться, если вы будете бежать, если вы будете предпринимать активные шаги, то вы сохраните свое первое место. То, чего, к слову сказать, 25 лет знать не знает российская, так называемая.
Ну, об этом мы еще поговорим.
Об этом поговорим, да. Значит, вот в этом смысле Трамп представляет определенную идеологию. Да, он может врать, менять точки зрения, он может быть безответственным человеком и плохо подготовленным к роли президента. Это ради бога. Но взгляды у него есть. То же самое Макрон. Макрон многократно заявлял, я глобалист, я твердый, он книжку написал, «Революция» называется, я твердый сторонник глобального мира. Я считаю, что границы государств и сами национальные государства – это то, что отомрет рано или поздно, там, не в этом году и не в этом веке, может быть, но движение идет в эту сторону. Это его идеология. Он может на ходу переобуваться в определенной степени. Но смотрите, как он сказал – Франция может выйти из ЕС. Ну, вообще, может быть, все что угодно. Но он сказал, при определенных условиях, если ЕС не будет меняться, он не хочет, очевидно, выходить из ЕС. Он говорит, в принципе-то, если отбросить демагогический фактор, абсолютно правильная вещь. Все на свете должно меняться. Франция должна меняться, ЕС должен меняться, Америка должна меняться. И все меняется, это неизбежно. Если ЕС искусственно застрянет в тех бюрократических рамках, в каких он существует, это будет жать Франции, и рано или поздно действительно она, и другие страны из такого ЕС выйдут и перейдут, например, в другой ЕС. Вот, собственно говоря, смысл этой бессмысленной фразы. Поэтому я считаю, что точка зрения, очень популярная, кстати, в России, и которая странным образом относится только к противным политикам. Проститутки, продажные, им только деньги, им только власть, Это про всех, кроме того, кто мне нравится, конечно. Это чушь. Да, политики, естественно, врут. Политики, естественно, борются за власть. Это их профессия. Ни за что другое они бороться не могут. И от денег не отказываются, как все люди на свете. Но у них всегда есть определенная идеология. Она, кстати, обычно называется вслух. И даже такие политики, как, скажем, Гитлер, который считается образцом, эталоном лжи, он, между тем, всегда вслух называл не свои конкретные действия, но свою идеологию он никогда не скрывал. И это относится ко всем политикам.
Но все равно, вот вы сами вспоминаете Гитлера, такое ощущение, что мы застряли в мире старых, устаревших уже идеологических конструкций, левые, правые. Но все это большая условность, особенно когда вы говорите там про Трампа, Макрона. Вы их описываете как реальных политиков. В реальной политике они вот как раз не ограничивают себя какими-то рамками, они пытаются действовать максимально широко, и поэтому все эти конструкции рушатся одна за другой, а мы все еще пытаемся их куда-то приписать кому-то и какой-то ярлык навесить.
Видите ли, политик – это человек, который, как и все мы, приспосабливается к реальной ситуации, если он не сумасшедший, или не гений, который ломает ситуацию под свои штампы. Вот так, например, Ленин ломал реальную ситуацию под свои штампы и сломал. Но это редчайшее исключение. Нормальный политик приспосабливается к реальной ситуации. Другое дело, что с моей точки зрения, да не только с моей, сейчас вообще кризис самого института политики, а именно, в 19-м, в 20 веке перед политиками, в частности в Европе, в 20 веке, в том числе и в Азии, стояли важнейшие общенациональные задачи – сформировать государство, сформировать правила игры, изменить общественный строй и так далее. Сейчас эти задачи перед политиками, по крайней мере, в Европе, в Америке, не стоят. Такие грандиозные задачи так или иначе решены. И новые задачи, которые все время стоят перед человечеством, их решают люди других профессий, технологи, например. Непосредственное быстрое изменение технологий гораздо больше означает и в социальном мире, и в повседневной жизни, и в интеллектуальном мире, чем все потуги политиков. Отсюда вот все это имитации, квазиполитики, гибридные политики, их очень уж слишком даже полное слияние с шоуменами, потому что всегда у политика была функция развлекать, это естественно. Но наряду с функцией развлекать было и много других важнейших функций. Теперь функция развлечения становится чуть ли не главной, потому что другие важнейшие функции, их берут на себя Маски, Брансоны, Стивы Джобсы, Цукербрины там, и так далее, и так далее.
Другие Цукерберги, да.
Другие Цукерберги. То есть, короче говоря, слишком быстро, непосредственно и сильно технологии не просто вмешиваются в повседневную жизнь, они меняют и социальные и глобальные процессы. Ну, например, если действительно, это не бред, а действительно реально на пыльных дорожках далеких планет останутся наши следы, как обещает Маск. Ну, это же полный переворот, вообще, как говорил Достоевский, геологический переворот. Какая нахрен политика? Какие национальные государства? Какие мелкие анекдотические дрязги с какими-то хулиганами из ИГИЛа или с какими-то сириями несчастными? О чем вообще разговор? Это другая страница в истории человечества. Колумб не повернул Испанию. Он сделал гигантское, фантастическое дело, но оно сказалось очень нескоро. Очень нескоро мир изменился благодаря великому открытию Колумба.
Спустя столетия.
Столетия. Конечно, на фоне тогдашних испанских политиков, как мы понимаем, Колумб – это гигант, а все эти Фердинанды, Изабеллы и прочие – вши. Но тогда так не казалось. А сейчас ситуация совершенно другая. Время от технологических изменений до гигантских социально-психологических, оно сократилось. Поэтому, вот, допустим, тот же самый там Маск или Джобс или Гейтс, они на клоунов-то не похожи, потому что у них не клоунские задачи. Да, они отчасти должны пиариться, они должны там развлекать и так далее, но у них серьезные задачи. А у политиков, президентов, национальных лидеров, если это не КНДР, у них второстепенные задачи, поэтому для них функция пиара и развлечения, она становится более важной.
Все равно, задача не все равно мешать. Это симбиоз должен быть. Ну, да, потому конечно. Что чего будет стоить тот же Маск, если у него не будет поддержки, если его же задача продать, в конце концов. Не просто продвинуть, а продать эти технологии. Он на этом, прежде всего, поднимается.
Это должно срабатывать в пакете. И создать, и продать. Понимаете, продавать можно гамбургеры. Для того, чтобы заработать деньги, при наличии коммерческого таланта, есть способы более простые, чем такие гигантские рисковые ноу-хау. Конечно, так же, как у Колумба. Заработать денег лично для себя он мог, не открывая Америку. Послужи испанскому королю, обирай крестьян, будь налоговым инспектором. По личным деньгам это куда выгоднее и безопаснее. Это дух первооткрывателя, это то, что называется дух жизни, то, что людей толкает. Бисмарк не хотел заработать денег и не хотел стать князем. Он хотел создать Германию. Он ее создал. Это была титаническая, тектоническая задача. Но сейчас таких тектонических задач, как мне кажется, перед политиками нет. Но если, еще раз повторяю, это не психически больные люди, но как-то вот настоящие буйные теперь в политику не лезут, находят для себя другие сферы применения. От серийных убийц до создателей принципиально новых технологий. Вот туда идут настоящие буйные. А в политику идут, соответственно, размеру проблемы. Идут люди среднего масштаба, не такого среднего, как политологи, которые вообще не люди. А я себя, кстати, политологом не считаю. Сказав, политологи не люди, я вынес себя за скобки. Нет, я журналист. Прошу не путать.
Это следующая ступень ниже политолога.
А это как сказать? Это почтенная профессия.
Хорошо.
Политолог – очевидный жулик, а журналист – жулик неочевидный, с моей точки зрения. Но дело не в этом. Вот, соответственно, размер... Ну, многие же сферы жизни сейчас ужались. Большой театр, не большой театр наш оперный, да, а высокий театр, драматический театр. Он есть? Есть. Но его разве та, что была во времена Станиславского там и так далее? Большая литература, она есть? Есть. Но разве это та роль, что была во времена там Шекспира, Гёте, Кафки, Достоевского, Чехова? Нет. Другие пришли, там клипы, шмипы, интернеты. Жизнь-то меняется, как правильно подметили господа Трамп, Макрон и мы с вами, жизнь меняется. Соответственно, какие-то роли? Спортсмен. Были всегда спортсмены, но насколько сейчас их вознесли, чего стоили спортсмены 100 лет назад, когда Кубертен начал олимпийское движение. Так, чудилы какие-то, бегают ногами по мячу, бьют. Сейчас это главные национальные герои. Когда, значит, Зидан сказал, что он не будет голосовать за Лепениху, она аж затряслась. А кто такой Зидан? Ну, футболист.
Ну, уже тренер.
Уже тренер, тем более. Негр какой-то. Она прям затряслась.
Значит. Алжирец?
Ну, хорошо.
Французский.
Француз, да. Вот так что соотношение весов меняется. Мы-то в этом смысле, Россия, стоим в твердом 19 веке. У нас главные, конечно, политики, точнее, политик один-единственный. Технологов у нас нет. Спортсмены третьей свежести и так далее. У нас все сконцентрировано на одном политике.
У нас и буйных-то не видно, вот тех самых.
И буйных нет.
Которые пошли бы хоть в технологии, хоть куда-то еще.
Они идут, уезжают просто. Как известно, наши буйные уезжают туда, где поспокойнее. Буйным-то спокойная обстановочка нужна, чтобы свои буйства реализовывать.
То есть мы в каком-то тупике, пока они ищут, как это, как подстроиться под новую эпоху, мы пытаемся понять, что это за новая эпоха, для того, чтобы потом под нее подстраиваться.
Пока они ищут, как подстроиться под новую эпоху, под дух времени и создать ее, мы ищем, как подстроиться под них. Но это нормально, мы в этом плане в таком же положении, как 99% стран. На самом деле ведь иголка-то маленькая, а нитка длинная. Мы нитка. Но проблема наша в том, что мы пытаемся воображать себя по-прежнему иголкой. Это некоторая ошибка. Тут можно, как говорится, плавно перейти к статье, о которой вы говорили.
А тут у меня, знаете, развилка, потому что можно поговорить о буйных, вот эта история с нападением зеленкой. Можно поговорить о мягкой стагнации, о которой мы говорили. Давайте про мягкую стагнацию, а после этого о буйных.
Да, можно.
А вот статья, которая вся практически соткана из цифр, и в конце резюме то, что и так известно, Россия тормозит. Она отнюдь не в катастрофическом положении, но потихоньку отстает от мира. Похоже на ловушку мягкой стагнации. Ситуация нехороша, но не настолько, чтобы общество и государство были морально готовы на резкие меры для изменения. А микроскопические действия не помогут. Это резюме Леонида Радзиховского, журналиста.
Да, статья вышла сегодня, вчера вышла. Я бы даже сказал, что это не ловушка мягкой стагнации, а подушка мягкой стагнации. Наше общество спит и видит довольно безобразные сны, где фигурирует челюсть Кшесинской, например, мавзолей Ленина и целый ряд других фантастических образов, которые нормальному, психически нормальному человеку в голову не приходят. Но у нас такой тяжелый сон, тяжелый полубредовый сон. Общество спит. Спит оно на подушке. На подушке из нефтедолларов, на той самой, значит, резервной подушке, которая у нас есть.
Пока еще, да.
Вот. Эта подушка потихонечку становится потоньше, но очень потихонечку. И до того момента, когда подушка исчезнет, и мы башкой стукнемся о жесткую кровать, еще очень-очень-очень далеко. Поэтому можно думать о челюсти Кшесинской и ее отношениях с Николаем II, решать судьбоноснейший вопрос, выносить Ленина вперед ногами или назад ногами. Вот заниматься этими судьбоносными для нашей страны проблемами. Готовиться к 9 мая, осуждать покемонов в храме. Кстати, любопытное дело, я подумал, вот, значит, блогер, как его там, Соколинский, что ли?
Соколовский.
Соколовский. Этот блогер Соколовский сказал, что Бога нет, а ему за это дают 3 года. Вот если человеку дают 3 года за то, что Бога нет, это доказывает наличие Бога или отсутствие Бога? Это, по-моему, любопытный философский вопрос.
Его не за содержание судят, за форму.
Я и говорю, вот если человек что-то там вякнул в интернете и получил 3 года, это доказывает наличие Бога или это доказывает отсутствие Бога? Вопрос непростой.
Тут кому как удобно.
Вот, вопрос непростой. Ну вот, мы занимаемся вопросами, есть ли Бог, есть ли Соколовский, есть ли Кшесинская, СПИМС. Подушка держит. Вот в тот момент, когда подушку перестанет держать и головой стукнемся о довольно-таки жесткую кровать, тут может быть разное. Можем свалиться с перепугу, с просонья. Можем начать хрипло орать. А как же вы нам не... А где же вы... А можем перевернуться на другой бок, подвернуть под голову, допустим, одеялко и продолжать про Кшесинскую, Ленина, Сталина, 9 мая, 10 мая. Нет проблем. Это как фишка лежит, заранее не угадаешь, понимаете?
Ну, тогда мы продолжаем спать, не ждем пробуждения.
Да?
В принципе, все остальное бессмысленно, как разговоры о реформировании и резких движениях, потому что в этом никто не заинтересован.
Реформируют не от хорошей жизни. Вот покойный Гайдар говорил, что реформируют не тогда, когда можно пореформировать. Реформировать можно всегда. А тогда, когда нельзя не реформировать. Вот весь вопрос в том, что понимают под словом «нельзя не реформировать». Вот Америка находится, как сами, как многие считают, в намного лучшем положении, чем мы. А Трамп стучит, значит, как Хрущев башмаком по трибуне, орет «реформировать, реформировать». Сделаем снова великой. Все говорят, какой это снова? Она великая, куда уж будет? Нет, говорит Трамп, нифига она не великая. Она загнивает. Она в заднице. Идиоты политики ее угробили. Нам надо предпринимать какие-то мощные усилия. То есть для некоторых людей, а точнее для некоторых элит, порог, при котором необходимо проводить реформы, чувствуется заранее. Вот как некоторые животные чувствуют приближение землетрясения, там фиг знает за сколько времени.
Критическая масса должна быть таких людей все же.
Даже не критическая, должна быть вообще такая штука, которая называется национальная элита. Если она есть, если она связывает свое будущее с будущим той страны или той системы, например, ЕС, скажем, это не страна, это система, с будущим той системы, в которой она находится, она дрыгается. Если же она свое будущее, личное, социальное, не связывает со страной прописки, то она, естественно, не особенно дрыгается, она дрыгается по поводу своих личных проблем. А решать свои сугубо личные проблемы можно и на тонущем корабле. Если корабль тонет, причем тонет потихонечку, полегонечку, чего бегать по палубе, гораздо лучше зайти в кают-компанию и, пользуясь этим делом, стырить сахар или ложечки, или даже сахарницу. Момент очень удобный. Так что это весь вопрос, опять же, что есть точка отсчета, понимаете?
Куда им бежать? Они та самая иголка, за которой тянется нитка. А поэтому они-то прекрасно понимают бедственность своего положения, потому что если не они, то кто? И куда?
В Китай? Куда? Зачем? Каждый по отдельности нашел себе давно ямку, лунку. Другое дело, хорошо ли ему будет в этой ямке, лунке? Вот я читал, что у Шувалова там какой-то гигантский замок на берегу озера в Австрии. Уехать-то он туда, конечно, уедет, вопросов нет. Что он там делать будет, это другой вопрос. Но люди, многие, особенно российские элиты, они
вы
так...
Вы про наших, про вот да. эти, которые... А, да, я про них. В принципе, наши-то, они вот в роли ведомых всегда. Ну, и да. В этом вопросе тоже. А американцы, если мы с ними пытаемся сравнивать, а они-то прекрасно понимают, что им бежать некуда.
А зачем им бежать? Они хотят переобустроить свой домок. И они, еще раз повторяю, говорят, что реформы необходимо делать тогда, когда еще вроде жареный петух-то не особо клюнул. Стараются забежать впереди жареного петуха. Может быть, это и глупо, иногда на ровном месте начудят так, что мало не покажется. Но у них такая вот интенция. Такой уровень тревожности и такой уровень конкуренции. Потому что тебя поджимают и говорят, нет, надо суетиться, надо что-то делать, а то другие сожрут. Сочетание общенациональных проблем и внутриэлитной конкуренции.
Я напомню нашим слушателям, с нами журналист Леонид Радзиховский, мы работаем в прямом эфире, сейчас уже будут новости, а потом рекламный блок, после чего мы продолжим. Но напомню, на всякий случай, как можно с нами взаимодействовать, несколько вопросов после новостей мы примем. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. После новостей вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто... кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, с нами журналист Леонид Радзиховский. Я обещал вопросы наших слушателей.
Ну, давайте.
Вот смотрите. Нам пишет, например, Александр. Александр пишет следующее. Леонид Александрович, так вот, к вопросу о буйных. Навальный, на ваш взгляд, буин, достаточно будет, или это не настоящий буйный?
Знаете, меня, честно сказать, достали вот вопросы о том, что Навальный – это какая-то там марионетка, проект Кремля. Наверное, ему должны все-таки, его должны, наверное, убить не меньше, чтобы люди наконец поверили, что не все на свете – это проекты, расчеты и так далее. Но человек практически потерял глаз. Если это проект, то что ж тогда, извините, не проект? Достаточно ли Навальный буйный в политическом плане? Это совсем другой вопрос. Это две абсолютно разные темы. Одна тема – является ли Навальный агентом, действует ли он под крышей, под прикрытием. Мой ответ – Навальный не является агентом. Он не действует ни по чему приказу, это абсолютно исключено. Что у него есть свои, естественно, отношения с разными политиками, в том числе с политиками в Кремле, это никаких сомнений не вызывает, но это нормальная работа любого политика – общаться с другими политиками. Ничего другого он делать не умеет и не должен. А цели свои Навальный ставит перед собой, конечно же, сам. Никто ему в Кремле ценных указаний не дает, идет сам и сам рискует. И рискует он, как мы видим, очень даже сильно. Естественно, нападение на него – это классический гибридный террористический акт. То есть это не с целью убить, но это с целью всерьез нанести вред здоровью, выбить из политики, выбить из жизни. Это никакие не игры. Игры тут давно кончились. Совсем другой вопрос. Достаточно ли Навальный буйный для реализации своих целей, для того, чтобы расшатать, всерьез расшатать систему, там, прийти к власти и так далее. Мой ответ – нет, недостаточно. Дело в том, что если искать аналогии с другими политиками, то Навального часто сравнивают с Ельциным, я тоже тогда сравнивал. Это неправильно. На сегодняшний день Навального разумно сравнивать только с Гдляном и Ивановым, потому что вся деятельность Навального сводится к разоблачению воров, разоблачению коррупции, то, чем и занимались Гдлян и Иванов. Ельцин тоже этим занимался, но он, собственно, никого не разоблачал, он просто использовал как первичный материал разоблачение Гдляна и Иванова, а потом была глубокая переработка, из этой глубокой переработки он делал уже свои штуки политические. Ельцин предлагал альтернативную политическую программу. Навальный ее не предлагает, потому что и его заявления о борьбе с коррупцией, они очень хороши для будоражения публики и для того, чтобы конкретного Медведева опустить, это понятно. Но ему задают, например, простейший вопрос, ну хорошо, разоблачение коррупции, до какого уровня? Всех чиновников снять и половину посадить? Кто будет руководить страной? Как вы себе это представляете? Провести грань какую? Украл столько-то?
Пусть остается.
Пусть остается, украл больше, кто определит? И так далее. Более того, если вы начнете всерьез вот это самое разоблачение коррупции, не лично, не прицельно бить по Медведеву, Шувалову, там, Путину и так далее, а конкретно, а вообще системно, ну, в стране будет написано 4 миллиона доносов, как в 1937 году. Только с той разницей, что в 1937 году писали ложь, бред, а тут напишут святую правду. И что с этими доносами будет делать государство? Потонет в этом во всем. Ответа на этот вопрос, я не говорю, что это смертельный вопрос, но ответа ясного,
это
простого.
Это один из вопросов.
Один из вопросов. Но ответа простого, ясного на этот вопрос нет. Или, например, хватит кормить Кавказ. Звучит неплохо. Что вы предлагаете? Отпустить Чечню? Как можно отпустить тех, кто не хочет никуда уходить? Чечня совершенно не рвется из состава России. Выгнать Чечню? Как вы выгоните тех, кто, опять-таки, не хочет уходить? А если вы начнете кого-то выгонять, то вы спровоцируете развал страны, гражданскую войну, потому что по принципу домино многие другие начнут бузить, шататься. Ну, в общем, расшатать. Как выход? Никакого. Оставить все как есть? Ну, просто, допустим, меньше давать денег Кадырову, и это все, и ради этого огород городить. То есть у Ельцина была системная альтернатива. Госплан, рыночное хозяйство, монополия КПСС, открытая политическая система, закрытая страна. У Навального системного подхода, системной альтернативы нет. И это не проблема лично Навального. Это проблема новой системы. Мы построили такую систему, создали, не построена, создалась. Такая система, которой на самом деле содержательную альтернативу придумать невозможно, потому что эта система имитирует все то, что есть в мире, а изнутри все гнилое, как говорил Ленин. По форме правильно, а по существу издевательство. Выборы есть? Есть, только это не выборы. Законы есть? Есть, только они не работают. Борьба с коррупцией есть? Есть, только коррупция процветает и так далее. С моей точки, а прицепиться, давайте вести настоящую борьбу, это как? Давайте честные выборы, это как? Давайте работающие законы, это как? Нету операционализации, нету того конкретного ответа на эти болезненные вопросы. Все понимают, что кругом ложь, брехня, застой. Это любой человек, который минимально думает, видит альтернативы. С моей точки зрения, как говорится, если бы Навальным был я, упаси Господи, это самое. Я знаю только две темы, совершенно конкретные, реальные, которые исполнимы, которые важны и которые я бы предложил. Тема первая в Конституции Российской Федерации. Надо убрать 6 букв подряд. Это я повторяю как маньяк, да. Но это имеет огромное значение, потому что это означает конец самодержавия. Не бывает самодержавия на 2 срока. Это президент. Вот на 2 срока это президент. А самодержец он навсегда. Он может править не пожизненно, он может уйти, ради бога. Но это его воля. Хочу правлю, хочу не правлю. Это принцип самодержавия. Ликвидируйте самодержавие. Президентом может быть любой гражданин Российской Федерации не более 2 сроков, точка. Первый пункт. Обозначает сменяемость власти, конец самодержавия. Второй пункт. Забыли. Что? Второй пункт называется «забыли». Забыли про Сирию, Украину, Корею, Америку, Францию, Донбасс. Забыли про все. Мы ведем себя во внешней политике не как мелкие хулиганы, которые ко всем цепляются, чтобы о них говорили, а ведем себя так, как ведет себя великая Индия, великий Китай, невеликая Бразилия, как ведут себя, по сути дела, все страны, кроме Соединенных Штатов. Вот единственная страна в мире, которая повсюду лезет, где ее никто не ждет и не просит, это Соединенные Штаты, которых мы за это ругаем, и, высунув язык, изо всех сил стараемся им подражать, как маленькая собачонка пытается подражать большой. Не надо. Давайте жить, как Индия. Наши проблемы внутри нашей страны. Авось, если откажемся от игр в высокую, абсолютно непонятную и никому не нужную геополитику, авось поневоле, сосредоточившись на своих делах, вдруг чего-нибудь допридумаем. Потому что сегодня отмазка от всех проблем очень проста. Да, конечно. Да, воруют, да, отстаем, да, законы не работают, но зато суверенитет защищаем. В Сирии решаем важнейший вопрос, кто будет после Асада, как соотносятся алавиты с шиитами, шииты с суннитами, сауды с Ираном, Турция с Израилем. Наша проблема, как мы жить без этого не можем. Да, конечно, много безобразий, но мы боремся с фашизмом в Донбассе, мы боремся... Мы защищаем Ле Пен от того, что она фашистка. Мы, господа, не проще ли один раз сказать, для русских Россия, не Россия для русских, а для русских есть страна Россия, и русские должны заниматься своей, русские не этнические, а жители России, должны заниматься не тем, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, тем более никому мы ничего не отдаем, только вид делаем, сил-то давно нет, что-то реально. Только вид на дувачоке. Понятия геополитика нет, не существует.
Все равно звучит как лозунги, потому что вот тех же самых механизмов, как, например, из Конституции, да, убрать 6 букв, труднее. Здесь не существует.
Я вам скажу, механизмов не существует, но есть простые способы. Ну, например, сократить аппарат МИДа ровно в 10 раз. Как, неважно, просто механически. Расходы, на МИД, на Минобороны и на тому подобные вещи сократить во много раз. И есть еще один механизм.
Опять, ну вот все равно это приведет как по принципу домино. Здесь сокращаете, сразу возникает недовольство, потому что появляется куча людей без работы,
так вот
их нужно чем-то занимать.
Для этого и нужно, чтобы у людей появилось недовольство. Не у тех, кого сократят, а чтобы у людей внутри страны образовалась пустота, чтобы они вдруг подумали, хватит играть ни во что, чем заниматься ничем, лучше ничем не заниматься. У них отнимут соску, их снимут с наркотика. Они сидят, включают телевизор и смотрят, как несколько городских сумасшедших беснуются на экране по поводу Сирии и Украины. Перестали бесноваться, а время-то остается. Мозги свои несчастные чем-то занять надо, и они поневоле вынуждены будут. Вынуждены или начать новую войну в Сирии, ради бога, или заняться своими делами, просто потому что человек так устроен, что природа, в том числе его мозги,
звучит, знаете,
не
как?
Терпят пустоты.
Давайте сделаем хуже для того, чтобы потом вдруг, ну, может так случиться, станет лучше.
Нет,
а может
нет,
и не случится.
Да, хуже я бы не сказал. Психологически давайте сделаем психологически дискомфортнее, совершенно верно. Давайте сделаем реально для страны, конечно, лучше. Не будем вышвыривать деньги и силы на ветер. А психологически, да, давайте сделаем для людей дискомфортнее, чтобы они, наконец, кроме проблем, как сосед спит с женой, занялись проблемами своего ребенка. Неприятно думать о своем ребенке. Страшно думать о своем ребенке. Правильно. Приятнее думать о том, бьет сосед жену или не бьет, и как он ее трахает. Это гораздо приятнее, интереснее. Но вот перекрыли этот кислород, и приходится поневоле задуматься о своем ребенке, о своей жене и так далее.
Можно спорить сейчас, и нужно спорить с Леонидом Радзиховским, но еще один момент просто обозначу, ваше мнение интересует. Сегодня мы узнали о законопроекте о повышении статуса парламентария, сегодня же в «Ведомостях» был материал, согласно которому как-то пытаются переиграть роли Государственной Думы и Совета Федерации, и все потому, что как будто бы Володин наращивает свой аппаратный вес или пытается его нарастить, и с ним договориться сложнее. И здесь же мы с Екатериной Шульман беседовали, она говорит, что центров принятия решений в России становится больше, а ситуация становится менее управляемой, но, в принципе, впоследствии это может привести в том числе и к такому росту ну, следующих демократических институтов где-то в перспективе. Вы вот здесь тоже как оптимист с Екатериной Шульман или нет? Или остаетесь Леонидом Радзиховским?
Как всегда? Да, я не Екатерина Шульман, это я вам сразу могу сказать. Центров принятия решений не становится больше. Центр принятия решений разваливается. И это развал происходит только по одной единственной причине.
Свято место пусто не бывает, вы только что говорили об
этом. Правильно, поэтому появляются новые квази-центры для решения квази-проблем. Кто главнее, Володин или Матвиенко? Принципиальная проблема. Значит, проблема в одном. Вот была неудачная демонстрация, когда они подошли к дворцу Путина, то есть не к дворцу, а куда-то там к канцелярии Путина, со словами «надоел». Так вот, Путин, по-честному, должен был выйти им навстречу и сказать: «А мне-то как все надоело! До какой степени мне все это, вы, я, власть, до какой степени мне все это осточертело, не надоело, осточертело. И мысль о том, что еще 6 лет я с вами, козлами, должен тащить, как бурлак на Волге, вот этот вот чан, груженный известно чем, эта мысль меня в ужас приводит. Но и мысль о том, что я это брошу, меня тоже в ужас приводит, потому что что мне делать и куда мне уйти? Вот это вот проблема, быть или не быть, абсолютно реальная, абсолютно серьезная, абсолютно драматичная для Путина. И вот пока Путин решает эту проблему, быть или не быть, уйти или не уйти, или остаться, вот где запятую поставить, уйти нельзя, остаться. Естественно, центр власти зависает, поскольку все завязано даже не на какой-то институт, а просто на одного единственного человека. С его телом, мозгами, глазами, душой и так далее. Когда он во внутреннем, очевидном, подвешенном состоянии. А почему в подвешенном? Ну, во-первых, потому что если он многим надоел за 17 лет, то как же они ему надоели за 17 лет? Это первое. Второе. Путин привык быть победителем, волшебником. Первые годы власти. Бешеный, сумасшедший, неслыханный рост экономики. Потом завал. Но тогда он принес удивленной жене крымский торт. Сказал: дорогая, к дню рождения торт. Теперь экономика не растет, и по самым оптимистическим прогнозам будет расти менее чем на 1% в год. То есть это стагнация надолго, как минимум на те самые 6 лет, на которые она опять хочет идти или не хочет идти. Значит, с этим провал. Новых Крымов у нас нет. Ну, нет чудес. Нету чудес, и мечтать о них нечего. Можно в такой ситуации руководить страной? Легко. Но руководить страной, когда ты привык быть Наполеоном, графа Монте-Кристо из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы. Но не хочет он быть управдомом. Он привык быть Наполеоном. Он привык чудеса творить. А вместо чудес безнадежная, зеленая, беспросветная тоска. Вот в «Преступлении и наказании» есть очень известное место, когда Свидригайлов говорит, вот, говорит, ад. Представляют обычно что-то страшное. Котлы, там, черти. А я, говорит, представляю себе деревенская изба с тараканами по углам, и все. Пустая изба с тараканами по углам, и так навсегда. Вот это и есть ад. Вот этот ад, как мне кажется, и маячит перед мысленным взором Путина, когда он думает идти еще на 6 лет. А альтернатива тоже для него непонятна.
Давайте оставшееся время, там у нас буквально минуты 4 остается, уделим уже нашим слушателям. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Ну и телеграм говорит Москобот, поехали в темпе прям. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я так думаю, мы не на том пути стоим. Нам бы вернуть все назад и государственную собственность в народу, народу отдать. А что касается Владимира Владимировича, он действительно находится в таком положении. У нас так поступают с бывшими руководителями. Его просто сотрут с лица земли те же, с кем он находится.
У нас всегда есть путь. Путь назад.
Да, если нет
пути... Нас невозможно сбить с пути, мы сами...
Мы его не знаем. Невозможно сбить с пути, которого мы не знаем. Путь назад хорош, но обратимости времени в физике, насколько я понимаю, не существует. Поэтому вернуться назад нельзя. Что касается того, что его сотрут, его присны, нет, это не так. Ельцина не стерли в порошок. И даже Горбачева, который потерял вообще все, страну потерял, даже его не стерли в порошок. Другое дело, то есть нет ни уголовного преследования, ничего. Другое дело, что да, будут кусать. Кусать в СМИ, кусать по телевизору. И главная власть уходит, а твои вчерашние халуи, совершенно оборзев, будут с тобой разговаривать не как халуи. Это правда, но стирать никто не будет.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Александр, меня зовут. Ну, вы знаете, я с чем-то, конечно, согласен, то, что надо о себе думать, да, но вот с чем-то категорически не согласен. Вот когда человек говорит, что надо сократить расходы на оборонку, на МИД, вот на МИД, да, вот канцелярию эту всякую ненужную, вот эти вот прихлебаи там ходят, их там тысячами ходят, да, вот все зарплаты получают. Да, сокращайте, компьютеризируйте и все остальное. Но оборонку-то, я считаю, что трогать не надо, а вот человек говорит, надо. Во всех странах мира, во всех кризисные годы, когда надо было поднять экономику и все остальное, оборонка всегда, большие заказы на оборону вытягивали. И если мы будем слабые, а вот человек предлагает сократить расход на оборонку, да какая бы у нас была, ни была бы экономика, нам, если мы будем слабыми, нам и экономику сломают, и хребет потом переломят.
Спасибо.
Значит, версия о том, что кто-то хочет нам хребет сломать, на нас напасть и так далее, не выдерживает критики по одной простой причине. Россия была не слабой. Россия была безумно слабой, ее просто не было в начале 90-х годов. Военным не платили жалования месяцами. Только что ракеты они не продавали налево.
И многочисленные... получили Кавказ, чего?
Не, минуточку. Многочисленные внешние враги на нас напали, что-то от нас требовали. А в это самое время, я извиняюсь, проходила приватизация российского нефтегазового комплекса. И, как вы понимаете, фирмы «Эксон» и Royal Dutch Shell, и многие отнюдь бы не отказались в этой приватизации поучаствовать. Но изменник народа, враг народа, Ельцин, с подачи таких больших русских патриотов, как Ходорковский, Гусинский, Березовский и так далее, сказал, нет, приватизация будет проходить только внутри России, иностранные фирмы мы не допустим, и наш нефтегазовый комплекс распилят Ходорковские, Олег Первый и Потанины, но никаких иностранцев не будет. И что же зловещие внешние враги? Делится богатейший нефтегазовый комплекс. оборона невероятно слаба. Политически страна кругом как зависима. Съели и не поморщились. Вот вам ответ.
Сами сказали, что политически страна кругом зависима.
Кругом зависима в одном отношении, что она не лезла в другие страны со своими ценными советами. А вот внутри страны Ельцин творил все, что хотел. Он подавлял Чечню жестокими методами. Он расстреливал Верховный Совет. Он вводил такие законы, сякие законы, назначал таких преемников, сяких преемников, никто не лез. Во внешнем мире, да, Россия никому не лезла, это правда. В этом плане она была зависима.
Время наше подошло к концу. С нами был журналист Леонид Радзиховский. Спасибо, Леонид Александрович. Приходите еще.